Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Завершается празднование Светлого Христового Воскресения Пасхи Христовой 2007 года. И сегодня последняя неделя этого празднования, неделя шестая по Пасхе, канун Вознесения Господня, и эта неделя именуется неделей о слепом. И, соответственно, евангельское чтение от Иоанна повествует нам о событии, имевшем место в земном служении Господа, когда Он вернул зрение слепорожденному. То есть человеку не просто потерявшему зрение, а никогда его не имевшего даже самих глаз в том виде, в каком они есть у остальных людей. И Святая Церковь опять научает нас духовному восприятию, духовному осмыслению этих евангельских реальных событий. В своем кондаке сегодняшнем так возглашает для нас: «Душевными очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, як уже слепый от рождения, покаянием зову Ти, Ты сущих во тьме свет пресветлый». То есть телесное ослепление Святая Церковь сравнивает с душевными очима ослеплением и взывает от лица каждого кающегося человека, каждого члена церкви кающегося, что покаяние совершает еще и душевное прозрение, то есть прозрение душевными глазами, которые по причине падения, по причине нашей греховности у нас отсутствует вообще. То есть мы рождаемся в эту жизнь все, без исключения, без духовного зрения. Некоторые рождаются слепорожденными и по внешнему, и чувственному зрению, но большинство рождается с нормальным зрением. А вот душевно все, без исключения, рождаются незрячими, то есть слепыми, и поэтому и нуждаются в возвращении этого зрения, или восстановлении, или приобретении, и сделать это может только истинный свет, Христос, Бог наш. Вот эта прирожденная нам слепота является большим препятствием в восстановлении истинного богообщения. И можете только представить себе, кто имеет зрение, как бы вам было тяжело жить, если бы вдруг вы или родились не зрячими, или лишились полностью зрения. Вот представьте себе свою жизнь со зрением, как сейчас вы живете, и вы лишены зрения. То есть насколько бы сложнее, труднее, опаснее стала ваша жизнь на ощупь и слух. Настолько нам естественно, нам, имеющим зрение нормальное, чувственное, да, насколько нам естественно все видеть, просыпаемся, сразу все видим, небо, траву, деревья, цветы, окружающих людей, там, наше жилище, там, все остальное, предметы обихода, одежду, пищу. И мы пользуемся этим зрением, даже не задумываясь, что это великий дар Божий. И как чувственное зрение состоит как бы из двух компонентов, то есть сам процесс зрения. Это аппарат зрительный, у человека, да, минуемый глазами, если он здоровый, способен видеть, то он является как раз тем аппаратом, инструментом, который и, значит, участвует в процессе видения, зрения. Но этого недостаточно, ибо можно иметь самые здоровые, прекрасные глаза с прекрасным зрением и не видеть по причине отсутствия света. То есть, если окружающий нас мир не будет освещен, то как бы наше здоровье, нашего зрения, наши глаза здоровые, все равно ничего не будет видеть. И наоборот, весь мир освещен, свет присутствует, но наши глаза повреждены, не способны видеть, то тоже мы не увидим, что вокруг нас происходит. Поэтому как бы процесс зрения состоит из двух вот этих важнейших частей. Одна от нас зависит, или с нами связана, другая от нас не зависит. Ибо взойдет солнце или не зайдет, это от нас не зависит, а от Бога. Точно так происходит и в духовном мире. Есть духовное солнце. Иисус Христос – это духовное солнце этого мира. Не зря записано в Откровении Иоанна Богослова как бы о будущем мироустройстве, что там не будет чувственного солнца и нужды в нем не будет, а что Бог будет светить в вечности на всю Вселенную, тогда Царство Небесное, и Он заменит солнечный свет. То есть не только духовный, но и даже вот этот внешний свет вот нового миробытия в Царстве Небесном Вечном будет от Бога. Сейчас эту функцию выполняет творение Божие. Солнце, луна, как отражение солнца, звезды подсвечивает. Но это как бы тварный свет. И люди придумали источники, использовать, да, источники освещения, начиная от костра, факелов, свечей, там, ламп керосиновых и заканчивая электрическими всякими приборами, которые освещают какое-то место очень сильным освещением, и все видно хорошо. И так необходимо и хорошее зрение, и свет. И в сегодняшнем Евангелии в конце Господь говорит такие важные слова. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». И еще добавил, если бы вы, в адрес фарисеев, лицемеров, были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. То есть Господь говорит о суде. Но не о том окончательном страшном суде. Ибо в отношении того суда, в начале Евангелия от Иоанна, Господь говорит, что не послал Отец Сына, чтобы досудит мир. То есть в первое пришествие Сын Божий, но да спасет мир. То есть первое пришествие Господа было не для суда этого мира, вот того окончательного, да, а для спасения. Но, тем не менее, и первое пришествие было судом своего рода. И вот каким судом это было. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. То есть этот суд был не приговорный, не окончательный и не приносящий окончательное наказание. Этот суд был разделительный. То есть своим присутствием свет Божий в лице Иисуса Христа разделял людей. Но разделял их не насильно, а по их выбору, по их сердцу. И этот суд продолжается до сегодняшнего дня еще. И будет идти до второго пришествия для всех проходящих через земную жизнь людей. И он как раз и состоит в том, что свет пришел в мир с Христом. То есть Христос и свет одно и то же. Да? Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. То есть как бы для большинства людей суть состоит в том, что пришествие Христа света в мир как бы и выявило вот эту их суть. Ненависть к свету, а значит, любовь к слепоте. Ибо ненавидящий свет сам себя удерживает в слепоте, даже если бы он имел правильное зрение, то бы света оно бесполезно. А он его и не имеет, и очи повреждены, и света нет, ненавидит. А причина – злые дела, происходящие от падшего естества, от грехолюбия, от жизни по страстям, стихии мира сего, по миролюбию, по пристрастию к миру, по подчинению дьяволу и бесам его. То есть причины известные. Но как бы здесь Господь ставит ударение на то, что люди возлюбили. То есть не просто констатирует факт, вот есть и так, к сожалению, такое есть, а то, что людям это нравится. Их погибельное положение им нравится. Они его возлюбили, они его желают, они его лелеют. Они выступают против тех, кто пытается их обличить, вывести из этого состояния, как-то нарушить это состояние каким-то воздействием. Они их принимают за врагов. Они уничтожают таких людей, ненавидят, гонят, поносят, как гнали, поносили Христа, апостолы и всех служителей света. А любящие правду Божию идут к свету, то есть ко Христу, потому что они делают дела в Боге. И их совесть не обличает, они не боятся света, они не боятся обличить себя и свои дела, потому что они в Боге соделаны. Но таких, к сожалению, бывает очень мало, как мы видим по ходу жизни. И вот эта наша слепота есть данность нам после падения. И она, к сожалению, проявляется в нашей жизни даже тогда, когда мы обращаемся ко Христу или уверуем в Христа. Почему остается слепота? Потому что вера наша не полная, неправильная, неполноценная, а какая-то ущербная, даже вот греховность наша, она настолько нас искорежила, что даже принимая веру Христа, мы понимаем его не так, как он это преподносит и желает, чтобы мы так приняли, а по-своему. То есть корыстно. Мы ищем во Христе какую-то корысть. Причем временную, тленную. Я говорю, мы — это большинство. Хотя далеко не каждый из нас. Поэтому тут нет такого личностного. А как бы в целом, к сожалению, люди. Мы люди в данном случае. Вот нету бескорыстного принятия Христа. Кроме единиц. Вот святые, Божьи человеки, годники, мученики. Да, вот такие люди доказали своим подвигом, своим учением, своей смертью даже за Христа, доказали, что они приняли его бескорыстно, они ничего в этой жизни не ценят выше Христа. Они легко расстаются с этой жизнью, со всеми обольщениями, там, прелестями и так далее. Не держатся за это, а держатся за Христа. Они знают, что это источник жизни, это их свет, это их все для них. И они это доказали, засвидетельствовали. Наша вера ущербная, если мы верим только головой, только признаем, что Христос был. И бесы так веруют. Уже они точно знают, что Христос есть и был на земле, и это все они знают. Но это их не спасает. Это вера не спасительная. То есть вера, признающая Христа, недостаточно для спасения. Ну, признаешь ты Христа, да, Христос был, признаешь. Христос – Бог истинный, признаешь. Хорошо, правильно сделаешь. И бесы признают. И в чем разница у тебя с бесами тогда? По этой вере разницы нет. И здесь встает вопрос о правой вере. Правильной вере, не по букве лишь. Опять-таки. Ибо некоторые люди могут и по букве попасть в правильное исповедание и держаться формально правильного исповедания. Но реально быть неверующим или неправоверующим. Я говорю сейчас не о догматической вере. Хотя большинство людей, отдающихся грехам, обязательно погрешают и в догматической вере. Рано или поздно они склоняются в ересь, в заблуждение. Это устоять в истине невозможно. Но бывает такой период, когда человек формально еще как бы в истину держится, догматическую, но реально он уже в вере давно устранился. Поэтому апостол Павел, когда говорит, проверяйте, верили ли вы, имел в виду, конечно же, не догматическую веру и не веру, что Иисус Христос был, и что это нелепо говорить о такой вере, что сегодня я исповедую, что Христос был, все, а завтра проснулся, не знаю, был ли он. Конечно, не об этом говорит. А проверяйте, верили вы, лично вы, другой вере. То есть той живой вере, которой мы должны жить повседневно. Об этой вере святые отцы, в частности преподобный богоносный Симеон Богослов, определили так. Вера истинная, не догматическая, в смысле, да, вера истинная, есть быть готовым умереть даже за одну заповедь Христа. И если надо, то и пойти действительно на смерть. Почему такое определение веры? Потому что эта вера не лицемерная. Если человек верит в самом деле, что Иисус Христос – Бог, и что вся его вечность связана с этим Богом, что он его господин, царь, владыка, искупитель, спаситель, судья, и что вся жизнь его, и временная, и вечная, и участь, зависит только от царя Христа Бога, то разве он не возлюбит его? Разве он не будет его слушаться? Во всем, каждому слову, каждому повелению, каждой заповеди. Конечно же, если он будет верить, то он будет верить словам Господа и о вечном воздаянии, и в аду, и в Царстве Небесном, И о всех, все прочие слова он будет воспринимать серьезно, по-настоящему, что это не пустые слова. Это слова, сказанные самой истиной, и они, несомненно, сбудутся, сбываются. Поэтому так верующий человек живет не для земли, не для тленного временного приходящего века, а для Бога и вечности. Ибо он хочет быть Богом вечности, и он свидетельствует своей верой. И поэтому, когда Бог его испытует или предоставляет случай явить эту веру, так это он идет решительно на отречение от этой земной жизни. Надо умереть, он умирает. Надо страдать, он страдает. Надо в тюрьму идти, в тюрьму идет. На голод, на холод, на лишение, на изгнание, поругание, на распятие, на все, что только Бог ему попускает, он идет с радостью, с соизволением. И только молится об укреплении своих немощей. Но он не рассуждает, что у него не надо, как избежать, а что-то такое. Он не цепляется за земную жизнь. И это признак истинно верующего человека. И вот это апостол и убеждает проверять. То есть проснулась ты сегодня, душа Божия, поблагодарила Бога, что он тебе дал еще один день жизни, и проверь себя. А именно сегодня, в этот день, солнечный или ненастный, летний или зимний, осенний или весенний, удачный, неудачный, но именно в этот день, как ты настроена? Вчерашняя ревность остыла, пропала. Вчера была готова за Господа умереть, за любую заповедь пойти на смерть. А сегодня? Ой, не готова. Что-то в жизни такое случилось, что привлекло мое сердце, и оно пристрастилась к этому больше, чем к Богу. Ой, не могу еще умереть, надо сделать то-то и то-то. Ой, не могу умереть, надо кончить институт. Ой, надо карьеру построить. Ой, надо ребенка родить, вырастить. Ой, надо то, надо еще, надо третье, десятое, пятое. Вот где идет предательство и перемена веры. Формально, догматически, все остается, как и было. Человек не видит разницы, потому что как, он вчера был православным, и сегодня православный, и завтра намеревается быть православным, и в голову не придет проверять себя в этой вере. Бывает, люди отпадают от православия, принимают чужую веру, но это уже такое, о внешней вере. А мы говорим не о внешней вере, а о тех, кто внешне сохраняет православие, но внутри теряет веру. И поэтому, по сути, он неверующий, без Божник, богоборец, но не, опять-таки не по-внешнему, он не выступает против догматов, он не хулит Христа громогласно, но в своей жизни он его реально отрекается, он как бы своими делами, поступками, своей привязанностью к чему-то земному говорит, для меня, Господи, это важнее и дороже, чем ты. Я так верю, что ты есть. И верю, даже Царство Божие есть, даже верю, что ад есть. Но для меня это какое-то что-то такое третьестепенное, малозначащее. Да, как, ад как-нибудь поскочу, рай как-нибудь попаду. Но это будет все потом. Сейчас мне это не очень интересно. Сейчас мне интересно вот насладиться здесь. Вот этим, и вот этим, и вот этим. Это так важно. Вот это сделать, или вот это земное сделать. Вот это для меня очень важно. То есть, и вот в этой мелочи, повседневной, и идет проверка на веру, идет измена веры и предательство Бога. А сделав внутреннее предательство, человек уже при нажиме снаружи не устоит и во внешней вере. Он изменит истине и догматической, он изменит и церкви, он изменит Богу и внешне отречется, потому что он уже привык это делать. Он уже оправдал свое внутреннее предательство. Почему он не оправдает внешнее? Оправдает, найдет, слукавит, слицемерит. Уже навык в душе укоренен, навык предательства Бога. Почему? Потому что он не верит, что это все по-настоящему, что это все серьезно, что это все навечно, что ад – это вечная реальность, а не просто отвлеченное понятие или слова, запугивающие нас. И вот здесь наше зрение, как раз духовное, и сказывается. Ибо тот человек зрячий, кто идет к Богу, неся свои дела в Боге соделанные, и не боится света, он не боится этой проверки на веру. Он не боится умереть за Господа, если надо. Он настроен на это. Он готов к этому. Это является его смыслом жизни, целью жизни, стимулом жизни. Христос и переход к Нему через смерть. Другого перехода не бывает. Через смерть. И поэтому вот эта граница, отделяющая нас в этой жизни от вечной, она переходит со смертью, умиранием. И поэтому для христианина смерть – это такое рубежное понятие. О нем его мысли, о нем его чаяния, о нем его страхи, опасения и молитва. Как мы видим, слова церковной молитвы на литургии – в Евтиниях, в том числе о кончине христианской, безболезненной. Кончине, то есть о переходе, молимся, просим, думаем об этом, заботимся об этом. Почему? Потому что верим. Верим, что мы умрем. Верим, что за этим последует мытарство, частный суд и вечное воздаяние или в аду, или в раю, или в Царстве Небесном. Веруем, несомненно, не просто умственно отвлеченно, а веруем жизнью, исповедуем это, и поэтому и поступаем соответственно своей вере. Богу не изменяем, не предаем. Ни за чечевичную похлебку, ни за что-то другое. А и готовы на любые мучения и даже саму смерть. За Господа, и еще и благодарны Господу за это, если Он даст нам пострадать. Это правильное зрение, это здоровье душевное глаз. Видеть все наперед во свете Христовом так, что это осуществляется. А вот повреждение зрения или слепота, она как раз оставляет человека во тьме настолько, что он даже не понимает. Он не видит, потому что темно, или он не видит, потому что он не способен видеть. Но и это его уже не волнует. Он не видит, и он рад этому, потому что он возлюбил тьму больше, чем свет. Тьма его вполне устраивает. Я говорю сейчас не о неверующих людях, которые сидят во тьме и сидят несмертной, а тех, которые уверовали во Христа, да, и догматы приняли, но душевные очи оставили неврачеванными и не видят то, что принес Христос. Они не видят его ни промысла, ни его судеб. Они не видят и не верят, потому что эта вера и это видение связаны. То есть зрячесть и вера живая связаны. Когда человек слепнет, то он и веры лишается. Лишается веры, он тут же и слепнет. Поэтому такая забота о прозрении, такая забота о проверке постоянно, верили мы. То есть, можно сказать, верили мы и зрячили мы. Купили крещение, человек приходит душевно слепой. Вера от слуха. Он принимает веру от слуха, но он ничего не видит. Вот эта догматическая вера, она от слуха, от слова, от проповеди. Она важна, необходима и так, но нельзя только этим жить. Она подвигает его к присоединению к церкви, а через церковь ко Христу на лозе, веточкой присоединиться. она взята его к телу и крови Христовой. Она вводит его в купель крещения. Это вера. Но искупили крещение человек, как этот, слепорожденный, села же купели, должен выйти прозревшим. Духовно прозревшим. Он должен получить то, чего никогда не имел. Духовное зрение, духовные глаза, духовные очи. Прямое подобие есть между чувственными глазами и духовными, потому и называются они. Как в этом мире основным органом зрения являются наши телесные глаза, так в духовном мире есть духовное зрение и есть инструмент этого зрения, тоже духовный, который и является оком души. Вот глаза у нас два телесных, да? Но зрение ими одно. У нас нет, что мы видим одно и другое что-то. Бинокулярное зрение, но картинку мы видим одну. Поэтому даже как бы момент вот обозревания нас окружающего пространства, мы даже не вспоминаем, что у нас два глаза. Это когда мы подходим в зеркало или у другого человека, о, да, у нас же два глаза. Но оно так устроено, зрение наше, что эти два глаза создают одну картинку. И воспринимаем его как одну картинку. И даже если глаз закроем, да, немножко там, но все равно картинка одна. Поэтому двумя ли глазами смотрим, или одним глазом, как бы восприятие от этого не меняется. В принципе, одна картинка остается. А вот наше духовное око одно. Хотя я говорил, по подобию глаза, очи, как бы во множественном числе, в двойственном числе. Но на самом деле духовное око у нас одно. Вот. И Господь в Евангелии четко указал, что это за око. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Да? Что это за око? Это наш ум. То есть в духовном мире органом зрения является наш ум. Это наше око. Поэтому все, что мы в духовном мире начинаем видеть, мы начинаем видеть через ум. Но здесь нас поджидает тоже по неведению и неопытности, или даже по присутствию вот ложного опыта. Он ложен не в смысле, что он сам по себе не имеет места, а в том, что его нельзя переносить с внешнего чувственного мира в духовный. А нам так хочется это делать. Потому что и умом мы оперируем и в этом чувственном мире. То есть ум как бы стоит на границе. С одной стороны, он в духовном мире является оком. С другой стороны, мы им используем как инструмент и в чувственном материальном мире. Ибо мы же мыслим, рассуждаем умом, прокручиваем различные помыслы, и поэтому управляем своей жизнью с помощью ума. И мы видим, к чему приводит потеря человеком ума или расстройство ума. Да? Так называемые умалишенные, или там, как по-современному, психически нездоровые люди. Они даже при телесном здравии, при прекрасном зрении вызывают у себя жалкое зрелище. Их действия вредны и себе, и окружающим. Поэтому их вынужденно помещают в специальные заведения, именуемые психиатрическими лечебницами, где их в полутюремном, то есть тюремном положении держат в изоляции от остальных людей, как бы считающихся психически нормальными. Какие-то нормы есть в этой жизни. Вот. И как бы есть такая грань, когда человек уже выходит за ее пределы, и он уже не может быть в обществе безопасно. Поэтому либо он себе опасен, либо окружающим людям, и его изолируют. То есть насколько важен ум, что в этой жизни лишение его приводит к тяжелым последствиям, человек по сути выходит из жизни, из строя, на жалкое пребывание в сумасшедшем доме. Теперь подумайте, если здесь ум только лишь часть в этой жизни, и так важно, что Господь в заповедях своих выделил, но кто скажет на брата своего, что он дурак, повинен гиене огненной. То есть, насколько страшен грех, да, когда человек по страсти говорит что-то плохое об уме своего брата, что он недалеко ума, там, туда-сюда, что это сразу ставит человека под угрозу попадания в гиену огненную. То есть никто не может это говорить. Другие грехи, другое наказание, которое искупается иначе. Но кто скажет, что брат безумный, повинен гиене огненной. Это слова Евангелия, это слова Господа, это не мои слова, это не мое мнение. Или что-то еще человеческое. Отнеситесь сам серьезным образом к этому. И уразумейте, насколько важен ум человека, что нельзя о нем сказать что-то легкомысленно и поверхностно. Или ошибочно. Поэтому и подвиг мнимого безумия так высок в очах Божьих, что люди, избранные Богом, Христа ради родивые, лишают себя самого драгоценного в этой жизни. Ума. Потому что если человек лишен зрения, незрячий, да, это тяжело, его жалеют, ему подают милостыню, помогают и органы опеки, и государство, и просто прохожие люди. Ну, специальные средства, много-много всякого есть для незрячих людей. Но сравнить образ просто незрячего, но психически нормального человека – и образ сумасшедшего. Понимаете, да? Это несопоставимо. С этим человеком можно поговорить, он может много трудиться и помогать, мы знаем. Но, а сумасшедший уже ничего не может. Он никакой пользы, он только является нагрузкой, обузой для окружающих людей, там, для государства, для органов опеки. Он просто ничего не может. И не знает, что от него каждую минуту ждать. Или он с собой покончит, или кого-то прибьет, или еще что-то сделает. И он не отвечает. Даже по гражданскому суду человек, сотворивший преступление какое-то, тяжело, да, но в состоянии вот безумия, все, он не, даже не несет ответственности. Настолько люди считают это тяжелым повреждением, что никто даже вон судить его за это, там, сажать в тюрьму. Он уже наказан Богом. Как же можно еще добавить его? Что мог к нему добавить? И он же не понимает, он не может оценить ни наказание, ни поощрение. Он вообще вне этого мира. Телом здесь, но реально он не здесь. Настолько важен ум в этой жизни. Теперь от этой мысли оттуда приходим опять в духовный мир, который нам еще неведом. Который мы только понаслышке, кое-как, чуть-чуть, имеем представление от святых отцов, от их опыта. И вот, какое же положение ума там, где он является единственным органом зрения. Вот почему, если вы внимательно прочитаете действенное учение святых отцов, вы увидите, что все отцы согласно и единогласно так сильно ратуют за очищение ума, ставя это важнейшей частью нашего деятельного покаяния. Что такое покаяние? Один человек спросил меня: «Батюшка, а вот покаяние – это сожаление своей греховности и признание себя там грешником, и это и есть покаяние?» Нет, это является частью покаяния, но не заключается только в этом. Покаяние есть изменение, перемена со злого в благое. Вот что такое покаяние. То есть мы пересотворяем себя, переделываем через заповеди, через призвание имени Божие, через таинство, его церковление, все, что Бог нам и церковь нам даровали для этого, мы это все используем для благого изменения себя, то есть светлого человека в нового, в Бога Христа. Это покаяние, как смысл. Перерождение, переделка, перетворение, пересотворение себя. А как делание, покаяние состоит из трех основных частей, вы это уже знаете, я просто напоминаю. Полезно еще раз. Это непрестанная молитва, очищение помыслов и терпение находящих искушений, которые приходят за эти два делания. Но призывание имени Божие и очищение ума от помыслов сливается в одно делание, которое и приводит к терпению, к искушениям и к скорбям, и к неизбежному их терпению. Потому что бесы, не оставят делателя молитвы и очищающего свой ум, о искушении и скорбей. Уж как они не хотят отпустить его. Так за что человек бьется в дело непокаяния? Возвращаемся к контакту. Душен мочим ослеплен, то есть умом, понимаем, да? К тебе, Христе, прихожу, призываю твое имя. Как слепой от рождения, покаянием зову тебе. Ты, сущих во тьме, свет пресветлый. То есть, вот я понял, ты есть тот свет, а я во тьме, да еще и слепой. Своим умом. А от чего я слепой? От тучи греховных страстных помыслов, которые постоянно, непрерывно бомбардируют мой ум. Бесы, падшее естество, мир этот со всеми своими извращениями, впечатлениями. Это источник этих помыслов и ощущений греховных. И мы живем в непрерывном потоке, в этом поле греховном, просто пребываем. Один раз мне Господь показал, это не во сне, а наяву, вот что такое пребывать. Ну, как бы вот, чтобы было со стороны увидеть, что это такое творить помыслы. И вот такой сильный, как бы сильный ливень, непрекращающийся, который бьет струями дождевыми тебе по голове. И они пронизывают твою голову. Вот, и потом вот так вот помыслы греховные постоянно атакуют человека. Поэтому делание превращается, как бы вот покаянное, вот в очищение помыслов. А призвание имени Божия это самое важное средство против этих помыслов и процесс очищения или трезвения. Другого нет. И поэтому, если внимательно будет читать преподобного наших отцов, которые прошли этот путь, в частности, приводом Симеонова Богослова, пишет об этом, что кто бы ты ни был, царь, князь, простолюдин, патриарх, епископ, священник, монах, все имеют нужду в исцелении ума, то есть в восстановлении духовного ока. Ибо если этого не произойдет, мы входим в духовную жизнь слепыми, незрячими, невидящими, убогими и неспособными ни к чему доброму, полезному, спасительному. То есть вроде как вошли, а не можем двинуться. И поэтому наш вход есть не вход. Потому что в царстве зрячих нет места для слепых. Поэтому своей слепотой, которая связана с нашим внутренним неверием, мы и не можем, собственно, войти в духовный мир. Потому и истинный духовный мир для нас становится ничем другим, как отвлеченными понятиями, которым мы можем даже верить, как мы верим, скажем, соседу или знакомому, который побывал в какой-то стране, в какой-то местности, где мы ни разу не были. Мы ему на слово верим, что такая страна есть, такая местность есть, там хорошо, светит солнце, пальмы и прочие все вот эти земные утехи. Но мы этого никогда не испытывали, не видели, а просто верим, что оно есть. Но разница существенное в том состоит, что верить, что это есть, и видеть, что это есть, жить этим. А Господь призывает нас к жизни. Он есть свет, истина, будьте жизнь. И хочет, чтобы мы пришли через Него к этой жизни, к этому свету, чтобы мы все ясно зрели, видели. И здесь в этом исцелении, если поражен, он и указывает путь. Во-первых, надо встретиться с Христом. Во-вторых, поверить, что Бог исцелит. В-третьих, понести послушание. В-четвертых, понести труд превращения нашей греховной земли через плащ и слезы, все сделать брение. Господь помогает. Затем возложить это брение на очи через трезвение, через очищение, через делание. И из послушания Господу идти и умыться, начиная с купели крещения и продолжая это купелью покаянных слез. И тогда мы прозреем. И тогда, прозревшие, мы увидим все истины, в которые только веровали, как реальность объективную свою. Мы не в вакууме, не в абстрактном мире живем, а в реальном духовном мире. И там все зрится так же реально, как в этой жизни мы зрим окружающие нас предметы. Оно все зрится умом. И вот зрение ума – это и есть духовное видение, хотя и новоначальных. Ибо есть такое зрение, когда и ум умолкает. Но это нам еще неведомо и далеко. Умолчим об этом. Хотя бы разберемся вот с этим, с умом. Умное делание. Прозреем умом путем очищения его не только от явно греховных помыслов, а от всех помыслов мира сего. Кроме самых потребных для этой жизни, которую мы намеренно попускаем с целью рассуждения, как поступить, чтобы прожить, выжить этот день. Все. Это не добродетель, но и не грех. Подумать о том, как приготовить пищу, как ее принять, как одеться, как умыться, сходить туда-сюда, заработать средства. Это не грех. Если к этому нет пристрастия, и это все по заповедям, и ум наш отпускается на коротком поводке в эту сторону помыслить, это не грех. Но опасность существует уже, даже когда мы ум попускаем дозволенное, потому что у него навык такой, скитаться по всяким углам мира сего. Он очень миролюбив. И вот его отпускаешь вроде как по делу, а он тут же начинает молоть все остальное, что только попадается. В этом опасность. Потому что мы привыкли неправильно извращенно оперирует своим умом в этой жизни. И когда мы переходим в духовную жизнь, к духовным деланиям, мы не имеем другого опыта его использования, как только по известному образцу. Отсюда все наши рассудочные умозаключения, которые именуются по-гречески псилофизмы, то есть поскольку мудрование начинает строить всякие, сочинять, а оно привыкло в этой жизни действовать. Оно не может. Отсюда анализ, который разделяет, расчленяет что-то по частям, и каждая часть рассматривается отдельно, под микроскопом. А что такое, а почему так? Но если взять живое существо и разделить его на части для изучения, мы можем увидеть там у лягушки лапку, там, глаз, там, все. Но жизни уже не будет, живую лягушку мы уже не увидим. И понять, как, почему она живая, почему происходит, мы не можем. Жизнь убивается. Поэтому вот этот анализ, который препарирует что-то живое, он убивает жизнь. И ум является этим убийцей. Поэтому мы имеем дело уже с какими-то второстепенными вещами, которые уже не дают правильного представления о Богом созданном мире. То есть это уже ложное знание. Хотя не связь какая-то есть, действительно эта лягушка была, но теперь это уже не лягушка, а просто части лягушки. Ну, по частям лягушки нельзя судить о ней, потому что они в мертвой части лежат, и все. Так и в духовной жизни. Мы не можем оперировать умом и этим привычным для нас рассудочным анализом оценивать духовные качества, явления, предметы. Они не оцениваются так. Поэтому совершенно мудро, точно и справедливо Бог требует самоотвержения. Во всем и прежде всего в уме нашем, умом нашим. Почему? Мы отказываемся от падшего ума. От ума, который извращен, который неправо действует. По греховности своей он действует не полезно себе и не богоугодно. Он видит все извращенно и искаженно. Себя он оценивает лучшим образом. Всех людей оценивает только через призму осуждения, неприязни, в лучшем случае использования корыстного. Но все равно себя он видит. Вот лучше, выше, и именно поэтому и других всех судит, там, пересуживает. Это неправильное устройство всего человека, но в частности ум является важнейшим инструментом именно в этом аспекте. И через греховные помыслы тут же он получает подпитку этим страстям. Да, приходит помысл, вот этот такой человек, он плохой, а я вот такой хороший. Себя мы оправдываем во всем. В самых явных грехах, преступлениях мы находим себе оправдание. Ой, ну да ладно, ну что, ну согрешил, ну даже не просто, а я же вот... А другой человек, наши хотят, да не, он гад, гадюка сделала что-то такое, вот этого никакого прощения нету. Вот поймайте себя на этом. Почему, если мы одинаково оцениваем только себя и его также, хотя бы в одну ту же меру мерить. Себя прощаю и ближнего прощаю. А чего? Такой же немощный, как и я. Я себе прощаю такой же грех. Почему я ближнему не прощаю? Где справедливость? Нету справедливости. Ибо все повреждено. Неправильное видение приводит к неправильному деянию. Так важно зрение, да? Когда человек в чувственном мире искажает зрение каким-то образом, да, скажем, мы знаем, в пустыне, там человек уставший, от жажды, все идет, и он начинает видеть миражи. То, чего нет на самом деле. То есть вот мечта, ему хочется воды, он видит оазис, там все, он приходит, а там ничего нет. И бывает, и умирает, потому что он рассчитывал силы дойти до этого оазиса, а на самом деле там ничего нет. Вот так устроен ум. В этой жизни он постоянно ошибается. Он создает себе мечты, представления, умозаключения, о которых мы в церковных молитвах и в своих домашних молитвах у святых отцов, взятых на вооружение, и учимся молить, что Господь избавил нас от предприятий, ночных мечтаний, всяких этих умозаключений, воспоминаний. Вот пока, если вы не займетесь деятельным покаянием, не начнете серьезно, внимательно, с благоговением и только ради покаяния призывать имя Иисуса Христа в Иисусе молитве, да, с вниманием и покаянным чувством, вы никогда даже не узнаете, насколько ваш ум поврежден. То есть сами для себя, не с чужого слова, а сами для себя. Когда вы этим займетесь, вы начнете познавать сами в себе, видеть это, ощущать, сталкиваться каждый день. Начнете видеть, что вы начнете видеть, как ваш прошлый багаж неправильного вот, оперирования умом начнет сказываться у вашей сегодняшней молитвенно-покаянной деятельности, сказываться самым худшим образом. Это будет величайшее препятствие вашей молитвенно-покаянной жизни. Многие предметы и впечатления, которые были мимолетными даже, уж не говорим о долговременных, которые вы и забыли напрочь, никогда не вспоминали, начнут приставать в уме молящимся Богу самым живым, осязаемым образом. Вот, казалось бы, просмотр видеопродукции. Что такое видеопродукция? Посетили галерею, посмотрели картину, посмотрели фотографии, посмотрели телевидение, фильм, интернет, рекламу. Это все видеопродукция. Все, что вы через видимость куда-то воспринимаете, да? И вот кто из нас не увлекался ни просмотром фильмов, мультфильмов, там, спектаклей и так далее? Кто? Практически сейчас никто. Кто рожден, то кто-то и смотрит. Сбежать этого невозможно. Надо в лесу родиться. В далеком, глубоком, где-то в горах, и никогда не видеть. Ну, мы рождаемся в основном в городах, в селах, сейчас везде есть эта видеопродукция. Говорится, глаз этот телевизионный везде стоит. Поэтому мы неизбежно с ним сталкиваемся. И вот кто больше, кто меньше, смотрели. И может даже мы и внимания особо не обращали, и как бы, ну, посмотрели, да посмотрели там. Ну, что-то интересное, что-то неинтересное, и забыли, пошли дальше. И оно никогда бы в нашей жизни больше и не всплыло бы, если бы мы не занялись покаянно молитвенным деланием. Занялись мы покаянно молитвенным деланием серьезным, отрекаемся в нашем желании, намерении от мира этого, от всех его прелестей, от всех этих видеопродукций, отрекаемся, верим, что есть только одна вечная жизнь, вот Христос, надо спасение, покаяние, все, предельно православную, святую отеческую веру, все, церковь, все правильно. И вот все, подошли, занялись пока. И вдруг раз, а на молитве всплывают нам эпизоды просмотренного фильма, которые забыли. И они так всплывают, как будто бы именно ты был одновременно режиссером, автором сценария и играл все роли в этом фильме. И это идет бомбардировка этими картинками, причем с оживленными, чувственными, прямо вот как включается это, в тот момент, когда ты стоишь перед Богом и просишь помилования. И вот между тобой и Богом стоит эпизод из фильма. Неважно какого, не имеет значения. Может даже вполне и благоприличный даже фильм, не обязательно явно греховный. Нет, просто. Травка, колхоз, поле, корова идет пасется и жует траву, и пастух с кнутом поет песню. И вдруг это все, и ты, и корова, и пастух, и травка, и лух, и все ты. Все есть, а Бога нет уже. Ну какой же Бог тут будет, когда ты все вниманием уже в этом? Это и есть то, что называется предприятие. Вот слыхали вы, да, молитвы? Вы молитесь там фрайлом церковным, избавь меня от предприятий. Вот это вид предприятия. То есть, когда всплывает то, что когда-то было просмотрено, пережито, оно может быть не только из фильма, оно может быть из реальной жизни взято, какое-то впечатление. Но оно всплывает живой картинкой и делает между Богом и тобой барьер. То есть ум твой ослеплен этой картинкой, и он уже не может отменять Бога зреть. И надо делать усилия по очищению. Есть более простой способ. Как бы, может быть, вы это замечали в себе. Когда какая-то мелодия, какая-то песенка вдруг привязывается, и ты несознательно ее привел на память, хочешь петь, а просто вдруг, и ты хочешь напевать, а потом ты ловишь себе, ой, а что ты, собственно, да еще какая-нибудь такая неприятная, там, советская, там, коммунистическая, еще. Ты хочешь от нее ту, избавиться от нее, а она прилепляется. Это тоже вид предприятия такого. И это тоже, и тоже является препятствием. И вот таких у вас будет познаний каждодневно целая куча. И вот в этой навозной куче надо вам рыться, отвергать. Тогда вы поймете, как важно заповедь о самоотвержении. Потому что за вас это никто не может сделать. Батюшка, помолитесь, там, святые Божии, помолитесь. Помолитесь. Но как можно со стороны какой-то молитвой заменить это ваше дело и делание? Сколько ни молись, если ты не будешь сам это делать, ты даже не узнаешь о повреждении, даже не выживаешь исцеления, уж никак не улучшишь его. Потому что со стороны все равно все последствия молитвы будут сводиться к тому, чтобы тебя заставить это дело делать. Вот и все. Скорбями, напастями, чтобы заставить тебя делать больше, ничем помочь нельзя. Поэтому мы поймем слова преподобного Антония Великого, сказанного одному брату жестко. Ни Бог, ни я, Антоний, не поможем тебе, если ты сам не будешь молиться. Вот теперь вы понимаете, о чем говорит преподобный Антоний. Он прошел этот путь, он знает, что такое человек. Он познал это в падении его и что такое человек по восстановлении. Так надо это самому сделать. Надо пройти, заняться и очистить свой ум. Прозреть, чтобы затем уже в качестве новоначального, но зрячего начать дальнейшее шествие к Богу. И да будет себе прозрение и с нами, милостью и помощью Бога нашего Иисуса Христа, Пречистая Матерь Всесвятых, но при нашем ревностном и посильном участии. Аминь.